Слава нашему Господу! Сегодня имеем опять возможность встречи. Тема такая, что... в принципе, как всегда, я нуждаюсь в молитвенной поддержке, потому что, чтобы передавать то, что открывает Бог, это весьма очень серьезные вещи. Читаем такое местописание, Екклесиаста, 6 глава, 7 стих. Это после псалмов, притчи, потом Екклесиаст. Екклесиаста, 6 глава, 7 стих. Хотя мы не об этом будем сегодня, но берем как такой пример очень интересный. «Все труды человека для рта его, а душа не насыщается». По-другому звучит так. Все труды человека вокруг его рта. Работает, чтобы покушать, кушает, чтобы работать. И вот это вот жизнь по кругу. Но на этом основании, так будем говорить, этого местописания, мы заходим в другую сторону темы, не этого места. Я думаю, даже, может быть, и не будем ожидать этого момента. Вся жизнь человека вокруг его «я». Я, мое, мне, меня, а я не хочу, а я хочу, а мне надо. Заставь меня. Я буду делать, что я хочу. Где этому начало? И мы сегодня посмотрим ряд мест Священного Писания, и очень задумаемся об этих вопросах. Это очень страшные вещи. Читаем притчи. 16 глава, стих 25. Притчи 16, 25. Есть пути? Вопрос, а сколько их, таких путей? Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. А почему такая поврежденность? Если внимательно смотреть, то здесь по мозгам удар произошел. Сдвиг ума. При сдвиге ума, Бог говорит у больших пророков такую интересную фразу, горе тем людям, которые черное называют белым, белое называют черным, добро злом, зло добром. По-другому, смерть называют жизнью, а жизнь называют смертью. Почему так? Ну, наперед по сегодняшней теме будем заходить. Есть такая фраза очень глубокая. Бог века сего или князь мира. Хоть так, но там употребляется форма Бог века сего. Ослепил им умы. Что это такое? Ну, один может быть такой пример ослепления. Если мы движемся по дороге, и встречная машина ослепила нас своим фарами, то мы не видим нашей дороги, куда мы едем. Можно съехать куда хочешь. Следующее ослепление – это во время ветра, бури снежной. Вот настолько ослепляет, залепляет лобовое стекло машины. Ты не можешь, даже если ты пешком идешь, не можешь поднять лицо, забивает твое лицо. И ты сбиваешься с пути. Это правда. Бывают более страшные вещи – ложные светила. Ложные светила – это обычно приманки. Это известный метод, который используется, ну, в мире природы, пускай будем так бы называть, глубоководные рыбы, хищники. У них световая приманка. И вот на хвосте у них там еще где-то, понимаете, светлячок, такая лампочка горит. Ну, это не лампочка, но такой свет. И другие рыбешки на этот свет идут, и хоп, и туда попадают. Существуют растения, это хищники называются растения. Они такие красивые, подлетает туда пчела, муха, это мелочи жизни. Птица подлетает, на нее схватывает. А почему подлетает? А потому что заинтересована красота, привлекает внимание. И попались. Таких хищников в растительном мире, в животном мире, где хотите, сколько угодно. Еще раз читаем эту фразу. Есть пути, которые кажутся. Это повреждение настолько страшное и сильное, что то, что не нужно, однако делается. Сегодня и этого вопроса тоже коснемся. Теперь уходим на книгу «Бытия». Знаете, что здесь написано? Тоже известное нам место Писания. Мы порассуждаем этих вопросов. «Бытия», 3 глава. Это когда дьявол через змея разговаривает с Евой и говорит ей о запретном дереве или о дереве, растущем в центре сада. Удивительно, один из законов. Сегодня, может быть, мы не будем рассуждать этого вопроса, но частично его коснемся. Вот Бог повелел, и все произросло на земном шаре. Все растения. Животный мир пока не затрагиваем. Но Священное Писание говорит, а сад в Едеме насадил сам. Что это за форма такая? Оказывается, не повелел, а насадил. Ладно. Каких только там деревьев не было, по-другому, каких только фруктов там не росло. Но в центре сада было два дерева. Дерево познания добра и зла, можно назвать его деревом смерти, и дерево жизни. Интересная вещь. А почему они рядом? Почему они рядом? Ну, я одну деталь только скажу, только я остальные вопросы сейчас затрагивать не буду, потому что это не наша тема. Вот где были живые змеи, которые напали на народ Израиля, когда они уже вышли из Египта в пустыню, то там надо было среди этих змей, рядом с ними, повесить медного змея, для того, чтобы была возможность для жизни, для исцеления. Знаете, что получается? Вот она, смерть ползает и кусает в пяту. Сзади заходит, в пятки кусает, нападает. А вот она, жизнь, рядом со смертью. Когда Бог разговаривает с Каином и говорит, Каин, грех у порога сердца лежит. В русском тексте написано только так. В оригиналах там глубже эта деталь рассматривается. Знаете, как там звучит? Вот грех у порога сердца, но там же и жертва за грех рядом. Все рядом. Не нужно бегать и искать этой жертвы. Вся Библия пронизана очень золотой нитью большого благословения. Близко к тебе спасение. Где? Не на небе, не в глубине где-нибудь. Рядом, в устах твоих. Как ты сказал, Господи? Мое спасение в моих устах? Мы хорошо понимаем это? Я не думаю. Да, мы знаем место Писания, жизнь и смерть во власти языка. Да, это правда. Но что спасение... А что это значит? Ну, сегодня впереди. Брат говорил об этом вопросе. Один из моментов. Спасение есть не что иное, как Сын Божий сошел на землю. И Он стал, ну, давайте так назовем, нашим человеком. Почему нашим человеком? Я скажу почему. Потому что Он говорил о себе, я Сын человеческий. Да, Он Сын Божий, Он Бог во плоти, все это без разговоров. Да. Это единородный Сын Божий. Да, все без разговоров. Но вот здесь вот Он говорит, я Сын Человеческий. Сам Бог о Нем сказал интересное благословенное слово. Сын дан вам. Ну, а пророки говорят, Сын дан нам. Сын дан нам. Это очень серьезнейший показатель. Колоссальный. Когда-то об этом вопросе, я немножко так набеглую скажу. Были моменты, миссионеры ездили. Обычно, когда они едут проповедовать, им говорят, вы будете изучать язык, которого вы не знаете, обычаи, которые вам неизвестны. Вы должны это все выучить, понять, и вас Бог благословит. И вот там он рассказывал, вот, ну, это «Дитя мира» рассказ есть такой. Это документальные факты, конечно. Ну, потом создали фильм по документальным фактам, по документам. И когда, говорит, рассказывал о том, как Иуда предал Иисуса, они все засмеялись, счастливые такие, потому что они были из предательского рода. Вопрос не здесь. И постоянные войны, чего там только не делалось. И, говорит, мы дошли, говорит, до такого состояния, сказали, или вы прекратите воевать, или мы уезжаем от вас, и гуманитарную помощь больше вам не привезем. То есть уже научились ихнего языка, смогли объясняться. Это тоже не подействовало. Но вот, говорит, однажды вот этот миссионер со своей супругой увидели интересное зрелище. Ну, пускай будет так. Встретились два племени воюющих. Вышли два вот эти вождя. Один вождь с того племени, другой с этого. Вот, и когда они вышли, они начали говорить. Ну, сейчас не помню весь разговор этот. Там стоял интересный вопрос. Эти вожди решили сделать примирение между воинственными племенами. И вот вождь вот этого первого племени, пускай будет так, он взял ребенка из рук матери. Я так понял, что это был его сын. И он взял этого ребенка и несет к вождю враждебного племени и отдает этого ребенка в руки того. Это называется: «До тех пор, пока мисс мой сын в ваших руках, я не приду воевать. Иначе, если я буду воевать с вами, вы имеете полное право убить моего сына. А раз вы не убиваете моего сына, я не могу с вами воевать». И когда, говорит, я это увидел, тот миссионер рассказывал, я понял, вот оно, то время, когда я могу рассказать. Бог говорит, я больше не хочу с вами воевать. Хотя вы, говорит, со мной воюете. Я моего сына отдаю вам, сын дан вам. Иисус Христос. Вот оно, спасение. Где? В руках ваших. И за нас с вами сделался ходатаем. Ладно, мы в Бытие. И вот в Бытие событие описывается. 3 глава, 4 и 5 стих. Ну, немножко раньше начинаем. Давайте лучше с первого стиха, чтобы увидеть линию. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, правда ли, это действительно так? Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть». То есть мы с вами рассматривали, почему два дерева находились рядом. Но глубже я туда сейчас не иду. «Только плодов дерева, которое среди рая...» А почему ты не оговариваешь, какого? «Сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Но ведь рядом с ним же дерево жизни тоже есть. А Бог сказал, только от этого дерева, от дерева смерти нельзя есть. А от остальных можно, значит, от дерева жизни можно и нужно было. «И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете...» Вот это нам нужно очень сильно. «Как боги, знающие добро и зло». По-другому. Знаете, как это звучит? «Вы будете как боги». По-другому. «Ваше я как боги». «Вы будете царством, будете царями». Вы будете царствовать. Но в жизни получилось совершенно по-другому. Вместо того, чтобы стать царями, сделались рабами. И грехи стали царствовать над человеками. По-другому заостряем для себя внимание. Вкусив этого плода, вся жизнь ваша будет вокруг вашего «я». И если кто не будет вам подчиняться, не будет рабом вашего «я», ой, что вы будете делать? Успеваем? Поэтому все скандалы, все неприятности, все взаимоотношения натянутые вокруг «я». Все споры, все разногласия, ну, вся месть, все это вокруг «я», вокруг «я», вокруг «я». А я хочу, а я не хочу, а ты заставь, а я тебе. Думаем очень внимательно. Царями? В книге «Исход», 19 глава, 5-6 стих. Мы потом с вами еще примеры из Священного Писания возьмем, где описываются очень тяжелейшие моменты в связи с человеческими «я». С другой стороны, я думаю, мы знаем очень много таких фактов и примеров, где человеческое «я» доводило до ужаса. Исхода, 19 глава, 5-6. Итак, это Бог говорит через Моисея, Моисей потом будет передавать народу. Если, это условие, если вы будете слушать голоса моего, Адам и Ева, если вы будете слушать голоса моего. Следующий момент. Суламита, если ты будешь слушать голоса моего. Следующий момент. каждый из нас, если будем слушать голоса Его. И соблюдать завет мой. Еще раз. Итак, если вы будете слушать голоса моего, соблюдать завет мой. Первая заповедь построена вот на этом принципе. Слушай, Израиль, Господь Бог наш един есть. А потом люби. Когда мы с вами в прошлых темах, не помню каких, неважно, рассматривали вопросы, то Бог, интересно, сказал такую вещь, обращаясь к народу Израиля. Когда я, говорит, выводил вас из Египта, я вам ничего не давал, никаких заповедей, никаких постановлений. Мне приходится очень часто многим людям, христианам, задавать вопрос. Вы говорите, я говорю, да, первая заповедь, без разговоров, все правильно. Я говорю, скажите, когда она была дана? Один ответ, который мы можем все подтвердить и сказать так. Когда они вышли из Египта и пошли по пустыне, надо было возле горы иметь общение. И был там момент, сейчас, может быть, не все детали. Бог говорит Моисею, зайди на гору. И Моисей там был 40 дней, 40 ночей. И получил от Бога каменные скрижали. Ну, камни обтесанные. И сам Бог, ну, Бог ему не проблема, чтобы они были обтесанные, ему не проблема написать. Там было 10 заповедей. Вот здесь они были даны 10 заповедей. А потом прерывается беседа, разговор, и говорит, сойди, твой народ развратился, они сделали себе золотого бога, из золота вылили теленка, теперь, говорит, ему поклоняются. Моисей спускается, увидел это кошмар, такой ужас, как назвать, не знаю, разбивает эти скрижали, берет этого теленка, стирает его в порошок, это порошок в воду высыпает, ну там целая история, 40 дней опять поставим молитвы, Бог опять говорит, зайди опять ко мне, это уже 80 дней получается поста молитвы. Вытеши теперь ты каменные скрижали, подобные тем, которые ты сломал, разбил. Ну, как хотите называйте этот момент. Вот. И когда он принес Моисею, то Бог теперь на Моисеем изготовленных опять написал 10 заповедей. И вот там первая заповедь. Вопрос. Мы с вами касались. Где еще первую заповедь мы можем с вами найти? Едемский сад. Адам. Господь Бог твой един и есть. По-другому, не поставляй свои уши под другие разговоры. Сегодняшняя проблема многих людей, человека на земле, христиан тем более. Искать свободные уши, чтобы им что-то говорить, и свои уши подставлять под их языки. Понимаем, какой ужас? Господь Бог твой един есть, Адам. Его слушай. Я твой Бог. Слушай, что я тебе сказал. И Бог говорит, когда я вас выводил из Египта, я сказал, слушайте голоса моего. Больше ничего я вам не сказал. Вот тут закладывается первая заповедь. Любовь, послушание и так далее. По-другому, если внимательно смотреть на этот вопрос, то обнаруживается одна интереснейшая деталь. Священное Писание Нового Завета очень сильно об этом говорит и очень просто. В почтительности почитайте один другого, высшим себя, в почтительности друг друга предупреждайте. Не пальцем, я тебя предупреждаю и тебя предупреждаю. Не эта форма. А какая? Опередите. Вот когда ты любишь, то ты предусматриваешь и предвидишь, и ты опережаешь прежде, чем тебе сказали. Вот об этом у Суламиты и вопрос стоит. Если бы она любила, она бы опередила его и вышла бы к нему навстречу. Потому что 10 дев, когда Иисус говорит, выходите к нему навстречу жениху, они должны были предупредить, опередить его подход. Выйти навстречу. Вот что надо сделать. Здесь ответ очень глубокий. Если любишь, у тебя сердце подсказывает. А если не любишь, то я не знаю, что говорить и что делать. Потеря любви, заткнутые уши. Все, закончился разговор. Строго? Да, это правда. Поэтому он говорит, если будете слушать голоса моего, звучит, а слушать будете, потому что любите. И соблюдать завет мой, потому что любите. То будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. И вы будете у меня царством священников, народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Закон номер один. Дело в том, что в Священном Писании, в Новом Завете, говорится об этом. Мне приходилось очень часто слышать это место Писания. Можем прочитать его. Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. «Новый род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, цель, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Царственное священство? Ну да, царственное священство. Когда? Когда вы, говорит, исполняете то, что я вам говорю. А когда вы будете исполнять, что я вам говорю? Знаете, когда? Когда ваше «я» будет в конце. Когда вашего «я» не будет. Когда Божие «я» будет впереди, тогда царственное священство. Тогда цари и священники. В противном случае, это обман. 1 Коринфянам читаем. Первое послание Коринфянам, 4 глава, хотя бы стих 8. Остальное пока не будем затрагивать. 1 Коринфянам 4:8. «Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываю, судя же мне Господь». Это 4 стих. А в 8 стихе интересная фраза. 1 Коринфянам 4:8. «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы нам с вами царствовать». Очень сходится один к одному то, что написано в книге Откровения. Сам Иисус Христос сказал в адрес седьмой церкви. «Разбогател, ни в чем не имеешь нужды, не знаешь, что ты жалок, не слеп, наг, беден, несчастен». Разбогател. Это получается настолько повреждение мышления и всего остального, что человеки считают, что у них все в порядке. Это сегодня обращение ко мне, к тебе, каждому из нас. Вы уже присытились, вы обогатились, вы стали царствовать. Значит, отсюда вывод очень простой. «У вас господствует я». И это «я» у вас впереди. Это «я», знаете, что делает? Вокруг себя погоду создает. Вот как мы понимаем, вот так и будет. Как мы считаем, так и будет. Как мы хотим, так и сделаем. Серьезные вещи. Римлянам читаем. Мы потом с вами посмотрим еще некоторые места Писания, которых надо будет очень глубоко посмотреть. Римлянам, 6 глава, 12 стих. Римлянам 6, 12. «Итак, да не царствует грех смертным в вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». Так кто царь? Кто царь? Кто царствует? В притчах, 21 главы, 16 стих. Я немножко быстро так двигаюсь, потому что нам нужно еще пару мест Писания в дальнейшем рассмотреть, очень глубокая содержательность там, и нам нужно туда время. Притчи, 21 глава, стих 16. «Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов». Вот туда движемся, в Едемский сад. То есть с этого места Писания мы не уходим. Просто вспоминаем. «А Ева и Адам, сбившиеся с пути разума, водворяются в собрании мертвецов. Бог сказал, вкушение запретного плода, смертью умрешь. Вы перестанете подчиняться Божьему «я», и ваше «я» поставите выше Божьего «я». Когда Священное Писание говорит, что мы не покоряемся Слову Божьему, это говорится о том, что мы наше «я» ставим выше, и мы считаем, что именно только так надо поступать. Не иначе. «Я». Я расскажу жизненный такой детский случай. Очень сильно у меня запомнился он. Значит, так случилось, что отец семейства пришел домой, свободное время, ну, сидит, газету читает. Это те далекие времена, когда газетами больше увлекались, сегодня интернетом. Малой пацаненок, его сын, лет 6 ему там сколько, выставил две армии солдат. Игрушечные солдатики стоят с одной стороны, с другой. И игрушечные пушки с той стороны и с той. И возле каждой пушки железные шарики или пластмассовые, это уже детали. И вот он говорит: «Па, давай поиграем». «Играй сам». И газету читает. Малой то на одну сторону пойдет, стрельнет. Потом на другую сторону идет, отсюда вас стрельнет. Надоело малому. «Па, ну давай». И настолько стал азартно мальчуган играть и упрашивать. Отец читал газету. Потом газету отодвинул и смотрит на сына. А он опять продолжает: «Па, давай, давай, давай». А потом отец оставляет газету, уже развернулся полностью, уже наклонился. Потом следующий эпизод, отец уже на четверенки встал, надо же пониже встать. И отец уже начинает тоже пульки эти делать, но не умеет. Знаете почему? Потому что пацан этот уже играл, он профессионал, понимаете? Как не ударит, несколько солдат сбивает. А папка как ударит, все мимо. И дело доходит до того, что отец уже потеет, у него уже волос падает, он уже поправляет, течет пот. Пацан его обыгрывает, а у пацана почти все солдаты на месте стоят. Наконец, сын выиграл победу, торжествует. Отец хватает сына, зажимает его головой сзади себя, между ног, снимает ремень и начинает лупасить за то, что сын выиграл отца. Человеческое «я»? Интересно, как может быть такое? Мы никого не осуждаем. Это картины для каждого из нас, чтобы мы посмотрели. Как такое может быть? Взрослый человек, и вдруг твое «я» оказалось таким слабым. Другой случай тоже знаете. Малой ездил на четырехколесном велосипеде. Два колеса и два боковых, чтобы не свалился. Наконец научился ездить без дополнительных. Ему сняли. Вот тебе надо же выделываться. И вот он выделывается. Помните в этой многие истории. И вот гоняет, гоняет. А стоит девчура. Ему ну сколько там? 4 года, наверное. Ну, 5, может быть, 6, не знаю. Ну, и она примерно такого возраста. И рот разинула. Вот это да! Во, мастер спорта! Что она там думала? Не знаю. И вот надо ему повыделываться. И он раз крутнул, а там после дождя немножко песочек. На асфальт, на мыло. И немножко такая глинистая земля. Тонкий слой. И вот его колесо как занесло. И он как полетел со своим велосипедом. И его ноги там с велосипедом переплелись. Он оттуда вырывается. А я смотрю эту картину. Выскочил оттуда остервенелый. Думаю, что будет? Сейчас, наверное, схватит велосипед, будет ломать. Он подбегает к девчонке и сбивает ее ногами. Зачем? Как это мое «я» упало перед твоим «я»? Я опозорился. А что, она виновата? Что ты ее бьешь? Мне приходилось видеть людей, которые с детства воспитывали эгоистов, гордецов, возвышали человеческое «я», других опускали абсолютно. Это нацизм, национализм. Мои уши слышали, тоже знаете такую историю. Малой, сколько там ему? Ну, лет 6. Я назову даже имена такие. Знаете, азиатско-кавказские. Хвича! Такое имя. Ты кто? Грузин? Ну, русские, армяне, грузины, осетины. Ну, национальность. Какая разница? Нет. А кто ты? Он говорит: «Михрел». А что такое «Михрел»? Ну, это один из видов национальности. Ну, слушай, как тебе это сказать? Ну, это грузин первого сорта. Человеческое «я»? Сколько христиан заражено тем и говорят, что в небе будут говорить на нашем языке? Знаем, не знаем? Я про одного, я еще раз скажу, тоже знаете эту историю. Но мы никогда с этой стороны не заходили так, как сегодня открыта эта тема. Кто-то у меня сидел дома и рассказывал. У меня, говорит, одна была есть встреча с Иисусом Христом. А он был популярный певец на тот период времени на земном шаре и так дальше. У него там 10 золотых дисков было за всемирную популяцию. И называет его по имени, говорит, а почему ты не поешь песни народу моему Израилю? А тот слушатель отвечает. Господи, где ты видел, чтобы казак любил еврея? Замечаем, нет? Кто они такие? Вот я казак.
Кто казак?
Я.
Кто?
Я.
А Иисус говорит мне, а ты, говорит, меня любишь?
Я сказал, да, Господи, ты знаешь, я тебя люблю.
А знаешь, говорит Сергей, что он мне сказал, Иисус, но ведь я же-то еврей.
Значит, евреев ты не любишь, не перевариваешь, терпеть их не можешь. А я еврей, ты меня любишь. Но это же лицеприятие, лицемер.
Один из законов. Бог сказал, кто не благословляет Израиля, не любит Израиля, у того будут проблемы. Знаете почему? Потому что как можно любить еврея Христа, не любя еврейский народ? Успеваем?
Бог сказал, запомните, ненормальные взаимоотношения с еврейским народом – это первый признак, что вы лжецы по отношению вашей любви к Иисусу Христу. А дальше Бог говорит, если вы не почтите Сына Моего, то, говорит, я прогневаюсь. Отсюда простая математика. Значит, вы лицеприятно любите Моего Сына, это подчеркиваете, что вы ненавидите еврейский народ. Значит, вы что делаете по отношению к Богу Отцу? Ну, 1 + 2 = 3, правда? По-другому же не будет.
Человек, сбившийся с пути, на что происходит?
Человеческое я. Держись, что будет. Ой, что будет.
Скажите, а мы от нашего я свободны?
Хороший вопрос. Все споры и разногласия, потому что там я. Читаем Второзаконие. Ну, в принципе, можно назвать эту пятую книгу Моисея как повторение закона. Потому что многие детали и вопросы, которые описываются в предыдущих книгах Моисея, они повторяются во Второзаконии. Вопрос не в этом, хотя может быть и в этом. По-другому это называется напоминанием «Бог возбуждает чистый смысл». Примерно так. Пятая книга Моисея. Второзаконие, 30 глава. Стих 19-20. Всего лишь. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю». Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Ну, мы здесь остановимся немножко. Еще раз внимательно смотрите. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. По-другому. Избери жизнь, иначе потомство твое изберет смерть. Успеваем? Теперь с конца читаем. Если потомство твое избрало смерть, подумай, насколько ты избрал жизнь. По-другому. Ну, потомство бывает от двух родителей. От отца матери, от матери от отца. Значит, если в потомстве преобладает искание смерти, значит, кто-то из родителей не взял жизни. По-другому. Когда Авраам, Исаак, а там Иаков. Яков убежал от своего брата, жил у Лавана, и там надо было, не надо было, это уже другой вопрос, надо было покаяться, сегодня не об этом. Он берет прутики, снимает кожуру, и получается зебра, серая-белая, зебра, белая зебра, ну так вот выразимся, да? Эти прутики положил на водопой, и барашки где пели, ну там у них были вопросы, чтобы... Детки у них потом после появлялись. И вот что глаза смотрели у этих пап или мам, или у обоих вместе, у кого больше, у кого меньше, это была шкурка такая у барашек, у деточек. Значит, ответ такой. Если такая шкурка у деточек, значит, у кого-то, у папы, мамы, глаза смотрели на рябые прутики. Вот это место Писания с этими барашками, вот сюда. Избери жизнь по-другому, чтобы потомство твое не избрало смерти. На сегодняшний день, вы знаете, список «Помолитесь за наших детей» громаднейший. Это по многим странам такое делается. «Помолитесь за наших детей, они вот такие, они раз такие, вот у них так, вот так». А они по-другому, «Наши дети избрали смерть». А почему? Объясните, почему это наши дети избрали смерть? Значит, кто-то из родителей там должен об этом подумать или как? Думается об этом? Не думается. Заново это местописание. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа. Получается, если избираешь жизнь, то будешь любить Господа Бога твоего. Слушал гласа Его, если будешь любить. И прилеплялся к Нему, если будешь любить. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих. Ну, там дальше. Ладно, прочитаем до конца. Чтобы пребывать тебе на земле, на обетованной земле, которую Господь с клятвой обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову дать им. Вот этот 20 стих, начало, я прочитаю с другим окончанием. Значит, начинаем конец 19-го. «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал гласа его, прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя, долгота дней твоих пребывания в небе». Ну правильно, Иисус Христос сказал, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь». И всякий, кто имеет в себе жизнь вечную, это есть сам Иисус Христос. Значит, имея Христа в себе жизнь вечную, мы заходим в жизнь вечного в небе. Ну, правда же, так? Послушайте, невозможно иметь жизни в себе, если у нас здесь сидит на престоле внутренности нашей, царствует наше «я». Невозможно. Печальные вещи очень. Теперь мы идем в притчи. Последняя глава, 31 стих. И потом сейчас начнем разбирать случаи жизни по Священному Писанию. Только это не значит, что мы будем осуждать тех, о ком мы читаем. Священное Писание говорит, с ними случилось как образы, описано нам в наставлении. Даже люди мира сего говорят, умный учится на чужих ошибках, а глупый или скудоумный даже на своих не может научиться. Притчи 31 глава, 31 стих. Там очень глубокое содержание, кто нашел добродетельную жену и так дальше. Если внимательно смотреть, то это место Священного Писания говорит не только о женщине, о жене, сколько говорит о церкви, или говорит о тебе и обо мне. Притчи 31:31. «Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее, слова ее». Взгляды ее. Взгляды, то есть, как она смотрит на жизнь. Как мы с тобой смотрим на жизнь. На что мы обращаем внимание. Дальше, по вопросу, на какие ценности мы обращаем внимание, что для нас ценно. Мы об этом и говорим. И по этим ценностям можно понять, какая у нас ценность нашего внутреннего человека. По-другому. Есть такое интересное выражение. Человека встречают по одежке. Это неверующие люди говорят, а провожают по уму. Но одна интересная вещь, чтобы мы понимали. Зачастую одежда – это есть то, что изнутри выходит наружу. Вот какое там сокровище внутри, вот то ищется. Да, бывают моменты, когда это все прячется, замуровывается и так дальше. Но вот то сокровище, чтобы мы понимали, вот добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злое из злого сокровища. Злое сокровище или доброе сокровище, откуда оно взялось? Значит, получается, человек собирал, 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 собирал и собрал. И теперь собранное выдает. По-другому это звучит так. Вот Суламита собирала, 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 собрала, и когда пришел возлюбленный, она ему выдала. Если внимательно рассматривать Суламиту, то там Священное Писание в Новом Завете говорит. Вот там, говорит, были люди, Иисус сказал, которые послали след уходящего, ну, получать свое царство. Мы не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда тот вернулся, говорит, те, которые не хотели, чтобы я царствовал, избейте их. Вы знаете, что он сказал? Это случилось с Суламитой. Суламита не хотела, чтобы царствовала любовь возлюбленного над ней по-другому. И чтобы ее любовь вместе с его любовью вместе не царствовали. Она не хотела. Не хотела. Тебя, говорит, и забьют охранники города. Что и случилось. Это называется «не хочу, чтобы ты царствовал». По-другому, я не хочу, чтобы царство твоей любви. Вы знаете, что такое царство твоей любви? Что это такое? Это называется, твоя любовь не столько царствует, чтобы мы поняли. Вот он царь царей. И вот он свою любовь являет делом, что возлюбил своих до конца. Евангелие Иоанна, 13 глава, так начинается, да? Что он сделал? Он снял с себя верхнюю одежду, припоясался и стал умывать ноги. Значит, он сказал этим? Вот если бы Суламита мне открыла дверь и замарала бы ноги, я бы снял хитон. Вот царство моей любви, вот оно. Я сейчас буду омывать ей ноги. Чтобы было понятно. Он говорит, вот хозяин дома, который уходил, поручил своим слугам, своим рабам, каждому свое дело. Чтобы, когда он придет, в любую стражу ночи или дня, когда не ожидают, и найдет, что они поступают так, что он сделает. По логике вещей он пришел с дороги, уставший. Его нужно с него снять обувь, одежду, вот, помыть ему ноги как минимум для начала, отвезти его в баню, помыть его, привести в порядок, накормить его, чтобы он отдохнул. Ну, по логике вещей так. Там по-другому он говорит. Когда он придет и увидит, что они так поступали, как он хотел, он посадит их, обратите внимание, припояшется и, подходя, будет служить им. Представьте, что у него новые рабы, которые никогда еще такого не видали. А раньше их палками избивали, не давали им есть, и отдыха не давали. А ну, попробуй ты меня не приготовь. И вот, понимаете, пришел, они давай, ну, скорее ему. А он раз всех усаживает и этих новеньких рабов посадил. Ну, чтобы такая картина была. Слушай, что он делает? Что он делает? Молчи, ты еще не знаешь. У нас такой господин. Это называется царство его любви. Вот что есть царство любви.
Я твой муж, ты моя жена. Ты не властна над своим телом. Царство называется.
Царство любви называется, как Иисус возлюбил церковь и предал себя за нее. Мужья, так любите своих жен. Вот оно царство любви. Кто за кем должен поухаживать?
Ну, конечно, она за мной должна поухаживать. О чем вы говорите?
Это царство ее любви, но не твоей. Я передавал это в темах. Я говорю, слушайте, жены мужьям почти никогда не омывают ноги. Мужья, вы когда-нибудь вашим женам омывали? Только не тогда, когда они беременные и не могут наклониться.
Дошло до кого-то. Потом он мне сказал, Сергей, ты знаешь, что произошло дома? Я говорю, что?
Ну, во-первых, чтобы было понятно. Он стройный красавец. А она чем ниже земле, тем шире. И когда мы, говорит, появлялись в городе, то продавщицы, красотки, так смотрели, кого ты выбрал себе, что другую не мог найти. Ну, это, говорит, моя жена же.
И после этой темы я, говорит, пришел домой, взял умывальницу, усадил свою жену, склонился, припоясался полотенцем и стал ей умывать ноги. «Брат Сергей, я этого не ожидал». «И чего ты не ожидал?» Она стала меня по голове гладить. «Я никогда не думал, что это, оказывается, возложение рук. Это такая сила, такое благословение». Она сидела и плакала. «Я такое пережил в своей жизни, счастье». Сейчас я не повторю всех этих слов. «Я никогда не думал. Вот так».
Я говорю: «Теперь ты понимаешь, что значит Иисус склонился и омыл ноги?» «Теперь понятно, да, как бы он Шуламите возлюбленный омыл бы ноги? Вот оно царство». Она говорит: «Я не хочу, чтобы ты царствовал такой любовью». «Ну, тогда тебя изобьют, ты будешь знать». А изобьют, я покрывала с ним со всеми остальными подробностями. «Обесчестят тебя». Ну, дальше вы, не маленькие, разберетесь в этих вопросах.
«Дайте ей от плода рук ее».
«Дайте нам от плода рук наших». Вот сокровище здесь собранное, оно выдает. Где наши ценности? По нашим ценностям видно, что нам дорого. Что мы хотим, на что мы обращаем внимание.
Кто-то рассказывал. Я, говорит, пришел на базар, нужно было какую-то зелень купить для обеда.
И вот стояли продавщицы, пожилые тетки. Какая у них зелень была, ух, какая зелень налитая такая, знаете, ух, крупная, сочная.
А среди них стояла бабулька не ихней национальности, и у нее худенькая такая худощавая зелень. И она смотрит, у тех покупают и слева, и справа, а к ней никто не подходит. И она так смотрит жалобно, не знает, что делать.
И тот человек говорит: «Я когда, говорит, увидел эту картину, мне, говорит, вот здесь что-то внутри произошло. И я, говорит, подошел к ней и стал у нее покупать зелень. Худенькую зелень, такую незрачную, никто бы ее даже не покупал. Я хотел, говорит, ей приятное сделать». И вот она ожила и вот смотрит, вот видите, вот у меня тоже покупают налево-направо. А те на ней, что он понимает, что он покупает.
Это все начало. И вот, говорит, я пришел домой и принес зелень.
«Что ты купил? Что ты принес?»
Я, говорит, стал объяснять, что я сделал. Что мне хотелось, говорить для человека, для его души что-то дать.
Но я, говорит, встретил побои словесные, оскорбления словесные, бесчеловечные чувства христианки, говорящей на иных языках, в молитвах исполняющиеся до такой степени со слезами.
Ну, где их любовь? Давай, 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 давай. Где я? Давай, давай. Вот ценности.
Ценность? Да, ценность. Почитаем вторую книгу царств. 19 глава. Здесь описывается событие о том, ну, немножко раньше, конечно. Так случилось в истории жизни царя Давида, когда ему пришлось уходить из Иерусалима, потому что сын его пошел против него. Почему? Это уже другие вопросы. Это отдельная тема. И вот он уходил босой, в покаянии, в осознании. Вокруг него шли его воины, его близкие друзья. А по краю горы шел некий человек, Семей его имя. И он был из колена, откуда Саул.
Практически, если посмотреть, определенной степени родственник Саула. Может быть, очень дальний. Это не играет роли. И вот он шел и злословил всякими такими словами негодными. А воины, которые были рядом с Давидом, сказали, как он злословит. Разреши, сейчас мы поднимемся, ему голову снимем. А тот кричит, камни бросает, грязь кидает. Слушай, эй, дядька, у тебя с головой все в порядке, ты один, и у тебя столько злобы и ярости, у тебя мозги вообще поехали, или как сказать? Ну сейчас же подымутся, убьют тебя, ты о чем думаешь? Вот это злоба, это гордость, это гордыня. Человек такие вещи творит. Не говоря уже о том, что это царь против царя ты говоришь. Не говоря о том, что это помазанник Божий. Где он виновен, Бог с ним разберется. Не говоря даже об этих вещах. Не говоря о том, что ты еврей, и он еврей. Не говоря ни о чем. Ты не соображаешь, что сейчас тебя убьют. Просто так. А Давид говорит, Бог повелел Семею злословить Давида. Оставьте его. Если мой сын пошел против меня, а это какой-то человек. Ладно. И вот так он закончилась эта встреча, как ее назвать, встречей. Сопровождение такое. И вот Давид уже ушел, а с семьей ушел. Так случилось, что погибает вот этот восставший сын Давидов. И теперь народ возвращает Давида. Вот сейчас нам надо посмотреть на действия Семея. Человеческое «я». Смотрите, что делает. Второе царство, 19 с 15 стиха. «И возвратился царь, и пришел к Иордану», то есть царь Давид. «А иудеи пришли в Галгал, чтобы встретить царя и перевести царя через Иордан». Ну, сегодня не будем рассматривать Галгал, потому что это тоже отдельная тема. Очень такое нужное место Писания и место там, где оно находилось, Галгал. «И поспешил Семей», вот этот Семей, «сын Геры, вениамитянин, из колена Вениамина, из Бахурима, и пошел с иудеями навстречу царю Давиду, и 1000 человек из вениамитян с ним». А при чем они здесь? А, так он их взял во свидетели, что они будут свидетелями, и вот при таком количестве сейчас он что-то будет производить. «И Сива, слуга дома Саулова, 15 сыновьями своими, 20 рабами своими, перешли они Иордан пред лицом царя. Когда переправили судно», ну корабль там или что, значит, на чем можно было переплыть, «чтобы перевести дом царя и послужить ему, тогда Семей, сын Геры, пал пред царем, как только он перешел Иордан». Это при всех людях, понимаете, падает, все. «И сказал царю, не поставь мне, господин мой, в преступление, и не помяни того, что согрешил раб твой в тот день, когда господин мой царь выходил из Иерусалима, не держи того царь на сердце своем, ибо знает раб твой, что согрешил. И вот ныне я пришел первый из всего дома Иосифова», значит, и 1000 человек привел, «чтобы выйти навстречу господину моему царю». Замечаете, это покаяние, которое обгоняет события. Это опасные вещи. Многие этим занимаются. Это хитрое человеческое «я», бесовское. Ну, там же говорят, надо было, говорит, его убить, а он говорит, нет, не надо. Переходим в третью книгу царств. Продолжение этого события. Вторая глава. Там описывается момент, когда Давид сказал своему сыну Соломону, я поклялся, что я тебя не убью. Но этого человека, там, я лучше прочитаю это место Писания, я вам скажу стихи, чтобы было понятно. Значит, во второй главе третьего царств, 8 стих. «Вот еще у тебя Семей, сын Геры, вениамитянин из Бахурима. Он заставил меня тяжким злословием, когда я шел
в Маханаим. Но он вышел навстречу мне у Иордана. И я поклялся ему Господом, говоря, я не умерщвлю тебя мечом. Ты же не оставь его безнаказанным. Знаете, как это звучит? Сейчас мы коснемся. Ибо ты человек мудрый и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы не свести седину его в крови в преисподнюю. Знаете, как это звучит? Немножко от этого места Писания отвлекаемся, а потом мы дальше будем читать. Когда-то случилось, что нужно было показать мудрость, которую Бог дал Соломону. Ну, куда Соломон вообще направлял мудрость, у нас были прошлые темы. И вот был такой момент, что к Соломону пришли судьи, которые судили народа Израиля, то есть правильно поступали. Они говорят, вот у нас есть две женщины. И получилось, что одна из них заспала, то есть во время сна придавила ребенка, и он задохнулся и умер. И вот это, говорит, это мой ребенок, а та говорит, нет, мой ребенок. И говорит, мы не можем разобраться, чей же это ребенок, как доказать. Соломон говорит, приведите ее сюда, привели. И задает вопрос, чей ребенок? Мой. Чей ребенок? Мой. Говорит, дайте сюда ребенка, дайте сюда меч. Разрубите его и дайте напополам. Одна женщина бросается в ноги к царю и говорит, не руби, а дай живым. А другая говорит, руби, пусть не мне, не тебе. То есть выведи их. За чувства возьми, и они себя вскроют. Он говорит, вот она мать, отдайте ей. Мать говорит, не руби. А та и не мачеха, руби ни тебе, ни мне. Мне приходилось эти темы открывать. Я говорю, поймите, если вам церковь мать, и если ваши взаимоотношения это Божья церковь, вы скажете, не рубите церковь, не рубите. Не разлучайте, не разоряйте, не разгоняйте народ. Но если вы чужие для этой церкви, и церковь для вас чужая, вы это сделаете. И вы будете разорять и не успокоитесь. И когда вы уйдете, вы там дальше будете продолжать это зло сеять. Потому что это не ваша церковь. Тогда вопрос к вам. Кто вы по отношению к Богу? Вы Бога любите, Он любит эту церковь, а вы эту церковь ненавидите. Мы сегодня на евреях это посмотрели. Думаете, что это значит? А теперь, оправдывая свои беззакония, вы начинаете церковь поливать грязью. Меня это не удивляет нисколько. Вот об этом и сказал. По-другому звучит так. Соломон, прийти-то он пришел с семей, и пред всеми он покаялся. Но я увидел, что это обман. Помните, я рассказывал, кто-то в этой церкви, это не осуждение, а конкретный факт. Вышел человек на покаяние, глава семейства. Хорошо, покаялся. Просил прощения, признавал себя. Только не судите, пожалуйста, я рассказываю. Бог задает вопрос, что ты видишь? Я говорю, Боже, там покаяния нету нисколько, это обман. Ну, а ты, говорит, подойди, поздравь его с покаянием. Ну, ведь он же покаялся. Ну да. Ну, раз он покаялся, ну, поздравь его с покаянием. Честно и откровенно. Но ведь он же покаялся. Восприми его, да, значит, да. Я говорю, хорошо. Я подхожу. Ну, слава Господу, Бог благословил тебя. Поздравляю тебя с покаянием, которого ты ожидал. Наконец-то это произошло. Ой-ой-ой, вот вулканы ртут взрывались. Вот это еще дешево было. Там такое рвануло. Я, ай-яй-яй-яй-яй. Я видел, но я не ожидал такой реакции. Это покаяние. Вот Давид говорит, я увидел, что это ложь и обман. Помоги ему вскрыть ему самого себя, иначе он погибнет. Но если ты воздашь ему, может быть, покаяться. Но ему надо воздать. По-другому нельзя. Теперь вот в этой главе, 3 царь, 2 глава, 36 стих и дальше. «И послал царь, призвал Семея и сказал ему, «Построй себе дом в Иерусалиме и живи здесь, и никуда не входи отсюда». Чтобы мы знали, в Иерусалиме не всем дано было право жить. Не всем было дано право строиться. Это была привилегия высшего, я не знаю какого уровня. Это быть гражданином, ну, пускай слово будет гражданин, ладно? Да, гражданин, наверное, правильное слово. Гражданином города Иерусалима. Это знаете, что значило? Ух, что это значило? Пред Богом и у народа Божьего. И вот такую привилегию вдруг царь говорит: Семей, строишь дом для себя в Иерусалиме. Вы представляете? Царь сказал. Это же вообще. И знай, 37-й, ну и дальше будем читать, что в тот день, в который ты выйдешь и перейдешь поток Кедрон, непременно умрешь. Кровь твоя будет на голове твоей. И сказал Семей царю: хорошо, как приказал господин мой царь, так сделает раб твой. И жил Семей в Иерусалиме долгое время. Ну, давайте мы подойдем к Соломону. Соломон, Давид сказал, что вскроется. Ты тоже, когда призвал его, посмотрел, ты понял, что он еще не вскрылся. И потому ты ему предложил, чтобы он жил здесь. Посмотри, сколько времени уже прошло. Ничего же не видно. Раз не видно, значит, Семей покаялся. Знаете, какой ответ? Давай еще, говорит, подождем. Когда придет удобный случай, который поможет таким, как Семей, со своими спрятанными «я» вскрыться. Почему часто бывает интересный такой момент? С кем-то беседуем, рассуждаем, он, она, они не играют роли. Вот у меня вот это вот вылезло. Я говорю: поздравляю. С чем ты меня поздравляешь? С тем, что оно во мне было и вылезло. Нет. Я говорю: слушай внимательно. Я не поздравляю тебя с тем, что оно в тебе жило. Я поздравляю тебя с тем, что оно долго пряталось, но, наконец, вылезло. Вот с этим я тебя поздравляю. Ведь ты же обманывал себя, Таился, пряталась, лицемерила, притворялась. Но, наконец, не можешь, оно у тебя выскочило. Поздравляю. Вот теперь можно с тобой работать. Объясняю. Потом мы сюда вернемся. Мой друг рассказывал, когда он в армии служил. Вот. Ну, когда такой он был, что служил. А потом он покаялся, вопрос не в этом. И вот говорит: у меня, говорит, в теле был блуждающий нарыв. То там скочит, недозреет, болит. Раз уже в другом месте тут не закончился, там новый не закончился. Продолжает еще и ни туда, ни сюда. Выдавить не выдавишь, вырезать не вырежешь. Воспаление в другом месте выскочил. И вот у меня все тело в таких вот выскакивающих постоянно нарывах, но нигде не созревающих до конца. И вот они, говорит, замучили меня эти нарывы, это боль. И вдруг, говорит, у меня нарыв выскочил, ну, где вот шея с плечом соединяется, примерно, говорит, в этом месте, ближе к спине. И стал такой громадный. Кто его знает, чем сравнить, понимаете? Ну, сейчас вы сориентируетесь, какого размера может быть такая штука. И вот, говорит, не лечь, не встать, не дышать, что называется, не в состоянии. Ну, поскольку, говорит, в армии был, то в армии была очень сильная военная хирургия. То есть там очень смело делали операции, и очень удачно у них все получалось. И вот, говорит, когда к врачу там его доставили, в госпиталь и тому подобное, вот он посмотрел, взял скальпель, это специальные ножи для хирургических таких действий, и вот он вскрывает этого нарыва и вытаскивает оттуда стержень. Гнойный, не жидкий, а твердый. Я с деталями, с подробностями, чтобы было понятно. Размер — голубиное яйцо. Голубиное яйцо, наверное, этот, ну, ноготь большого пальца, да, примерно так, на руке. Но если такого вытащил, то, наверное, размер груши был нарыв. Ну, потом тампоны с фурацилином вставили и так дальше. Интересная такая вещь. Теперь, говорит, у тебя больше блуждающих нарывов не будет. Это у тебя от простуды. Ну, может быть, простудишься, может, где-то что-то такое выскочит, но такого больше не будет. Блуждающий нарыв. Вот блуждающий нарыв, блуждающие внутри разные вопросы, которые прячутся, зачастую не выходят наружу. Но там вспыхнет, рванет, там вспыхнет, рванет, там вспыхнет, рванет, там вспыхнет, рванет. Там скандал, там неприятность, там пятое, там десятое, там погоду вокруг себя, там не так сказали, там не то сделали, и пошло, и поехало. Блуждающий, да. Как-то мы разбирали вопрос в одной из тем. Нам сегодня тоже нужно это коснуться. Есть такие растения, но они очень напоминают щавель. Есть щавель, ну, как сказать-то, огородный или как назвать, да? Культурный. А есть дикий щавель, конский щавель, большие такие. Ну, в принципе, почти одинаково, только он жесткий, правда? Такая же кислота, наверное. А то есть маленький такой щавель, меньше, чем культурный. Ну точно, листья, как у щавля, метелочка с семенами, как у щавля. Но что интересно, чем это растение, что у него от семени, от семечка корень пошел, потом вокруг корешки, ну центральный пошел, и вдруг горизонтальный. Этот горизонтальный, как устик под землей, идет, потом на каком-то расстоянии раз, росток вверх, корень вниз, а сам пошел усик дальше. И вот новое такое растение растет. Через сколько-то расстояние, там 3 фита, 2 метра, какая, кому как легче, понимаете? Оп, в других разных направлениях, и пошло и разветвление. И вот какого-то схватил я, вытаскиваю, вот, и смотри, от него один туда росток, один туда. Я пошел, последнего нашел, ага, и я вот начинаю, хорошо, земля, можно было разрыхлить, я шел, слушайте, фитов 20 копал, дошел до центрального. 20 фитов, это там 8 метров или 10 метров. Ну, так грубо говоря, чтобы было кому как понятно. Думаю, ух ты. Я говорю, значит, получается грех, который находится внутри. Вот как эту характеристику сказать? Ну, есть такой, который раз в день выскакивает. Есть, который раз в неделю выскакивает. Потом в следующий раз в следующую выскочит. Есть, который раз в месяц, каждый месяц, понимаете? Есть раз в полгода, каждые полгода. С такими вещами тоже сталкивался. Есть раз в год, каждый год. Есть раз в 5 лет, каждые 5. Есть в 10 лет один раз. А есть хитрый, знаете какой? Один раз в 50 лет. А жизни человека 80. Сколько раз за жизнь вылезет? Максимум 2 раза. И когда на исповедание пойдет, те, кто слепые, будут считать, что это первичный случай. А там корень. Какой корень? Вот так через всю жизнь проходящий. Сегодня мы с вами говорили об этом. Может быть, сейчас еще какие-то места Писания посмотрим, но, наверное, может быть, нет. Вот даже отрока в начале жизни можно узнать, что будет у него потом. Вот как началось. Вот наставь юношу или отрока в начале пути, он состарится, с него не свернет. Ну, вот так, вот понимаем, что получается? И оно пошло. Многих рванули вопросы того, я говорю, понимаете, вот крестились в жизнь, а носим смертность. Ну, почитайте Священное Писание, знаете, вы увидите эти вопросы. Теперь возвращаемся сюда. И сказал Симей царю, хорошо, как приказал господин мой царь, так сделает раб твой. И жил Симей в Иерусалиме долгое время. Мы здесь остановились с вами. Но через 3 года случилось, что у Симея 2 рабов убежали к Анхусу, сыну Маахи, царю Гефскому. И сказали Симею, говоря, вот, рабы твои в Гефе. И встал Симей, и оседлал осла своего, отправился в Геф. К Анхусу искать рабов своих. И возвратился Симей и привел рабов своих из Гефа. И донесли Соломону, что Симей ходил в Иерусалим. Из Иерусалима в Геф и возвратился. И послав, приказал царь Симею и сказал ему, призвал его. Не клялся ли я тебе Господом? И не объявлял ли тебе, говоря, знай, что в тот день, в который ты выйдешь и пойдешь куда-нибудь, непременно умрешь. Ты сказал мне, хорошо. Зачем ты не соблюл приказание, которое я дал тебе пред Господом с клятвой? Знаете зачем? Я. Гордыня. Мое понимание. По-другому звучит так. Знаете, как звучит? Семей, если бы ты покаялся по-настоящему тогда, когда отец мой возвращался, то сегодня бы ты никогда бы не пошел за своими рабами. Ты бы пришел и сказал, Соломон, рабы мои убежали, а я тебе обещал, что я из Иерусалима не выйду. А Соломон, знаете, что мог сказать? Ну и что? А что от этого? Тебе жизнь дарована, тебя не убили. Жизнь твоя дороже твоих рабов. Иди домой. И вот если было бы покаяние, Симей сказал, прости меня даже за то, что я пришел к тебе об этом жаловаться. Ты справедливо сказал. Это точно. Моя жизнь для меня дороже этих 2 ушедших рабов. А еще я виновен, что я даже пришел к тебе жаловаться. Прости меня и за это. Я уверен, что он, пока бы пошел, Соломону сотню рабов бы подарил. Понимаем? А мы бы тогда спросили, Соломон, а что ты ему подарил?
Я ему бы хотел показать, что у тебя действительное покаяние.
А раз у тебя ложное покаяние, то на твоих двух рабах у тебя мозги отшибленные. Понимаем? Твое «я», твои мозги тебя отшибло. Бог века сего, князь мира сего, ослепил твой ум. Ты царствуешь внутри себя.
Поэтому ты будешь топтать Божье повеление.
Иди, смотри. Зачем ты не соблюл приказание, которое дал тебе пред Господом с клятвой? И сказал царь Семею, ты знаешь, и знает сердце твое все зло, какое ты сделал отцу моему Давиду. По-другому.
И это зло по сегодняшний день у тебя было прикрыто, и сейчас оно выскочило.
Теперь, говорит, вот решился вопрос твоей жизни и твоей смерти физической. Осознал Семей? Дай Бог, чтобы он осознал. А если не осознал? Беда. Человеческое я? Еще и какое. Ну ладно, это Семей. Это Семей, что бы говорить, это Семей. Ну это Семей, то ладно.
Давида берем.
Это для нас прообразы. Себя будем смотреть. Первая книга царств. 25 глава. Я буду называть стихи. Так случилось, мы с вами недавно этой темой касались, вот относительно благословенного ума или поврежденного ума. А теперь со стороны человеческого «я» заходим. Те же самые события, только со стороны «я». Так случилось, они жили, он со своими людьми жил, там у него было примерно 600 воинов. Это не маленькая цифра, чтобы мы понимали. Видимо, со своими семьями, да, это, конечно, со своими родственниками, но 600 человек, способных к войне. Пускай будет так. И вот где они там жили, они, от них недалеко паслись овцы одного такого богатого человека Навала. Ну и потому, раз такими вооруженными рядом пасутся, то никому не хочется влезать в проблемы, никто не обижал пастухов, никто не грабил, не убивал и тому подобное. Действительно была охрана. И вот, наконец, у этого Навала стрижка овец, это большой праздник, потому что, во-первых, это деньги. Шерсть будут продавать, вот, там, ну, короче, все вопросы можно решить. Это деньги, стрижка овец, шерсть. И вот Давид посылает отрока, он говорит, пойдите, скажите, что вот мы охраняли, а теперь у тебя добрый такой день, добрый час, мы немножко нуждаемся, ну, что ты можешь нам дать? То есть, если бы Навал дал, он бы не обеднел бы от этого. Навал. Кто такой Давид? Много сейчас рабов бегают о своих господ. А жена Навала говорит, ты помазанник Божий. Ладно, сегодня не об этом. И вот когда Давиду сказали об этом, он говорит, вооружайтесь. И там вооружилось 400 человек. Мы, говорит, идем уничтожать весь дом Навала. Всех абсолютно. А там были настолько здравомыслящие люди в доме Навала, которые говорили о Вигее. И это, говорит, горе. Наш господин злой человек. С ним невозможно разговаривать по-другому. Ты умная женщина, спасай, конец. Это действительная правда, говорит. Когда мы, говорит, пасли овец, у нас не было никакой беды. Это правда было. Они были нам покровом. Бог хранил нас через них. Дело в том, что когда вот Авраам, Исаак и Иаков. Иаков обманывает родителя слепого, забирает первородство, убегает, а потом навстречу, ну, прошли года, к нему идет навстречу Исав. 400 человек вооруженных. И здесь 400. Интересное совпадение цифр, обратите внимание на это. Ну, ладно. Иаков и Исав, понятно. Исав это человек такой, не поймешь, кто.
Давид. Но ты же-то не Исав, и ты же не Иаков.
Сейчас ты узнаешь, кто ты, сейчас тебе будут говорить, кто ты. Ты что делаешь? 400 человек вооруженных.
Ладно.
Тринадцатый стих, 1 Царств, 25. Тогда Давид сказал людям,
опоясались каждый мечом своим, и пошли за Давидом около 400 человек. 200 осталось при обозе. Я буду называть стихи. 21. И вот встречается Авигея, ей рассказали слуги, что беда будет. Она сказала: дайте продукты, везите, впереди меня идите. И вот они встречаются с Давидом. Давид сказал ей, 21 стих: да, напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за добро. Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида. Еще больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, так, я оставлю мочащегося к стене. То есть пса. Я? Ты об я заговорил. Мы не против Давида, мы против себя говорим это, пожалуйста. 26 стих. Я сокращаю просто эти места. И вот она ему потом говорит: не обращай внимания, у него имя Безумный, и он такой безумный. И ныне, господин мой, жив Господь, жива душа твоя, Авигея говорит Давиду: Господь не попустит тебя идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. По-другому, знаете, как звучит? Богу так и не удалось не попустить тебя идти на пролитие крови и удержать руку твою от мщения. Пришлось мне идти, чтобы Бог это сделал. По-другому, пока останавливаемся вот здесь. На другое событие перехожу, чтобы мы увидели параллель, страшную параллель. Так случилось, Моисей народа Израиля подвел почти к земле обетованной. Дальше. И вот там стоял вопрос. Надо было пройти. И один из царей позвал Валаама, вот тот, который на ослице ездил. «Приди, прокляни мне народ!» Тот сказал: «Я вопрошу Бога». Это все, это уже крах. Ты пророк, говорящий с Богом. Когда тебе принесли это событие, ты должен был уже прочувствовать, что Бог будет против этого. А почему ты такой? Это вопрос к нему. Сегодня не вопрос этой темы. Бог говорит ночью: кто за люди у тебя? Он говорит: вот они пришли, вот так, вот так. Бог сказал: это мой народ. Я своими словами: не ходи, не проклинай. Он вышел и сказал: Бог сказал нет. Ну и те ушли. Через время приходят более знатные князья с большими подарками, большими. Опять та же самая песня. Он говорит: ну, Бог говорил, что нет. Ну, побудьте эту ночь, я опять вопрошу у Бога. Все. Это уже вторая катастрофа. Значит, твое «я», ты царькуешь, ты царек. И теперь ты проталкиваешь свои интересы в уши Бога. Ты заставляешь Бога под тебя жить и под тебя слово сказать. Ну, что делается? Это я, ты, мы, вы, они. Я не хочу себя и вас туда. Ну, нам придется рассуждать об этом. Бог выслушал, говорит: иди. У меня вопрос к этому пророку. Ты ничего не понял в этой интонации? Объясняю, чтобы было понятно. Вот так подросткам говоришь: нет, не положено тебе идти, ты объясняешь. Не надо, и начинается торговля, целый базар, понимаете, как целая ярмарка, и одно и то же, одно и то же. Я говорю: ну иди. О, разрешил, разрешил. А я смотрю, думаю: кошмар. Знаете, где кошмар? Чувствительное сердце остановится и скажет: как? Ты до сих пор говорил, что нет, а теперь говоришь «да». Должно быть настороженность в сердце появиться. Нету ее. Вот это ужас. И это повальная проблема во многих христианах. Вот это бесчувственность. Но свое «я», свои интересы протолкнуть. Есть выражение «глаза выцарапать». Да, да. И вот он идет. И вдруг ослица раз, меняет дорогу. Он ее там наказывает, там или как. Она раз, в другом месте меняет. Потом опять. И потом она вообще легла, ногу придавила. Он начинает ее бить. И вдруг она начинает человеческим голосом говорить, языком вернее. За что ты бьешь меня, ослицу? Я столько лет тебе служу. Разве было такое, чтобы я так поступала с тобой? Нет, не было. Но если бы у тебя был бы меч, я бы тебя бы поразил, потому что ты третий раз уже поругалась надо мною. Ну, такой разговор, почитайте дома сами. Она говорит, посмотри впереди, кто стоит. Он поднял глаза. Глаза открылись. Я не знал, что ты против меня стоишь, но если тебе это неприятно, я не пойду. Ангел стоял с мечом. И он говорит, если бы она не легла и не придавила тебе ногу, я бы ее оставил живых, а тебя бы поразил. Ну, там не написано. Ну, Бог же сказал, иди. Слушай, ты какой-то это самое. У тебя здесь все в порядке с мышлением? Ты настолько заинтересован в твоем я, что ты бесчувственен абсолютно. Суламита, ты настолько заинтересован в твоем я, что ты бесчувственен. И ты дешевый оправдание. Говоришь, хитон сняла, ноги испачкаю. Да он бы тебе омыл бы их. Это про меня и про тебя. Вот это бесчувствие. Почему бесчувствие? Произвол. Почему произвол? Цари. Написано. Он по своему изволению. Кого хотел, миловал, кого хотел, убивал, кого. А что такое хотел? Знаешь, что такое хотел? Они не заслужили. Ну, вот этого решил помиловать, а вот этого решил убить. А почему? А мне так хочется. А я так решил, а я царь. Вот что делается. Ну-ка, проверяем в семьях. Мы цари? Царицы? Отцы, матеря, мужья, жены. Мы цари, царицы, сыновья, дочеря. Давай, проверяем. На собраниях мы цари, царицы выделываем. Проверяем, проверяем. Давай, давай, давай. Так вот написано в Новом Завете. Безмолвное животное, ослица, остановило безумие пророка. Валаама. А тут помазанника Божьего останавливает женщина. А какая разница? А никакой. А я скажу, какая разница. Счастье его, Давида, что это была Авигея, а не был Авигей. Иначе она рванула бы. По-мужски бы начали разговаривать, похоже. Может быть, согласился, а может быть и нет. Это моя и твоя картина. Проверяй. Смотри, что он говорит. Господь не попустит тебе идти на пролитие крови, удержит руку твою отмщение. Дальше не читаем, чтобы не отвлечься. Я буду называть стихи. 28. Прости вину рабы твоей. Теперь главный вопрос, это просто начало. Господь непременно устроит господину моему дом твердый, ибо войны Господа ведет господин мой, но не на этот раз. Это не война Господня. Это война твоего я. И зло не найдется в тебе во всю жизнь твою, за исключением сегодняшнего дня. Успеваем? Я думаю, что успеваем. 30. И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, Авигей, откуда ты это знаешь? Давид, а ты это забыл? А выходит, что да. Оказывается, когда мы царькуем внутри себя, то обетование Божье забываем. Вот что с нами происходит. Но наше «я» мы толкаем вперед. Когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови и сберег себя от мщения. Ты не будешь сожалевать, что ты не сделал это напрасно. То есть по-другому. Вот если ты убьешь его, Навала, и отомстишь, то когда ты будешь на царстве, не будет успеха в твоем царстве. Не будет благословения в твоем царстве.
не будет устройства в твоем царстве. Не будет помазания, ты потеряешь это все сейчас. Вот сейчас ты потеряешь это. Решай, выбирай. Стоишь на своем, теряешь. Проталкиваешь свои интересы, свое я, теряешь. Сколько мы потеряли. Адам с Евой потеряли. После них каждый из нас добавляет своего. И вся жизнь вокруг нашего я. И Господь облагодетельствует господина моего. Вспомнишь рабу твою. Отсюда звучит так. Пророческое слово. Слышите, что он ему говорит? Это понимать надо так. И вот когда он стал царем, перед ним пошли эти картины. Господи, Валаама остановил через ослицу, меня через женщину. Кошмар какой-то. Господи, благодарю тебя, что ты все-таки остановил меня через нее. Где мой ум? Человек, сбившийся с пути ума, водворяется у мертвецов. Вот она смерть. Вот перед тобой жизнь и смерть. Давай, выбирай. Мы не про Давида, про себя. И сказал Давид Авигей: благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне остановить меня. Так звучит. И благословен разум твой, и благословен ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отмстить за себя. Давид, точку поставь здесь. Пойди пред лицом Бога и покайся. Вслух 400 человек с тобой взятых вместе для отомщения. Покайся. Мы не про Давида, про себя.
Но жив Господь, Бог Израилев, удержавший меня от нанесения зла тебе. Если бы ты не поспешила, не пришла навстречу мне до рассвета утреннего, я не оставил бы навалу мочащегося к стене.
Бог века сего ослепил умы.
Валааму понятно. Суламите ослепил, понятно.
Ослепленный ум, она потому отговаривается.
Еве Адаму ослепил.
Ну, понятно, так, понятно. Давид, так тебе тоже мозги ослепил?
И ты после этого, когда ты признаешь ее ум превосходный в Господе, а твой ум что делает, скажи?
Это я, ты, давай, 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 давай.
Но жив Господь, вот удержавший, а то бы я.
Так ты каешься или отговариваешься? Сколько у нас отговорок во время беседов и рассуждений?
Массы.
Еще пару мест Писания будем читать. Опять человеческое я. Смотри, что делается.
Вторая книга царств. 16:23. Это момент, когда против Давида пошел его сын. Зачем, почему, отчего, это другой вопрос, другая тема. И вот Давид ушел, а семья его злословил. Мы с вами это уже касались, рассматривая не покаяние, а обман, самообман у семьи, который вскрылся потом через помазание, которое было на Соломоне. А теперь немножко назад возвращаемся. То есть, вот Давид ушел из Иерусалима, семья его злословил, а сын Давида зашел в Иерусалим. Сейчас там будет решаться вопрос, что дальше, как поступать и воевать против Давида. Теперь берем вот этот стих, только этот стих в этой главе. Второе царство, 16:23. Был некий Ахитофел, еврей. Советы же Ахитофела, которые он давал, в то время считались, как если бы кто спрашивал наставления у Бога. Таков был всякий совет Ахитофела, как для Давида, так для Авесалома, ну и для всех остальных. То есть авторитет, ну, помазание Божьего, ну, наверное, можно так сказать. Мудрости, ну, наверное, можно так сказать. Ну, Бог наделил человека здравомыслием, ну, можно так сказать. Я очень осторожно говорю, потому что сейчас мы увидим некоторые вопросы. Но чтобы мы не смущались, мы должны понять одну вещь. Сейчас наперед захожу, с другую тему, другую, одну деталь просто возьму и сейчас сюда вернемся. Иисус избрал 12 апостолов, а потом 70 учеников. И послал и 70 учеников, а до них посылал 12 апостолов во всякое место. И дал им власть изгонять бесов, воскрешать мертвых, вот, снимать всякую болезнь, проказу и тому подобное. И вот 70 учеников возвращаются и говорят: даже бесы повинуются нам о имени Твоем. Он говорит: не это должно вас радовать, должно радовать, что ваши имена записаны на небесах. Все, не забудем этого. Имена записаны на небесах, помазание имеют такое, как у Христа, и во имя, и ради имени Иисуса Христа бесы повинуются. Это сильное свидетельство во всех вопросах. Проходит время, Иисус говорит: кто не будет есть тело Сына и пить крови Сына Человеческого, да, или моей крови, ну, это можно почитать, детали, сейчас не это главный вопрос, то не будет иметь в себе жизни, ну и тому подобное. Они, многие, услышав это, из числа 70, отвернулись и сказали: кто может слушать такие слова? И многие ушли. Многие, не некоторые, многие. Это минимум половина. Многие. Ну, так для меня звучит. Их 70, значит, человек 35 ушли. Ну, примерно. Цифру не знаю. Если бы еврейские подлинники посмотреть, я думаю, что там цифра была бы более точнее. Ну, для наших европейских, вот, достаточно этой информации. Как может быть такое? Имена записаны на небесах, имеют помазание от Бога, и вдруг вот такое мышление у людей, они отворачиваются, уходят. Как такое может быть? Поэтому с этой стороны заходим. Вот Ахитофил имел Божье помазание. Я думаю, что я не ошибаюсь. Но, смотрите, что будет но. Теперь читаем продолжение этого события. В 17 главе это уже второго царства. И вот там решался вопрос. Позвали этого Ахитофела, и был задан вопрос: что нам делать, как надо поступить? И Ахитофел говорит: надо поступить вот так, вот так, вот так, вот так, и мы сейчас Давида захватим. И он правильно сказал. Почему правильно? Правильно в каком смысле? Что расчет военных действий был точен. Как он сказал, что если бы так поступили, Давида бы взяли. Вопрос сейчас не здесь. Но теперь сын говорит интересную вещь. И сказал Авесалом, 5 стих, 17 глава, 5 по 7. Позовите Хусию архитянина, послушаем, что он скажет. И пришел Хусий к Авесалому и сказал ему Авесалом, говоря: вот что говорит Ахитофел. И рассказал, что сделать ли по его словам, а если нет, то говори ты. Теперь этот второй советник говорит. И сказал Хусий Авесалому, то есть сыну Давидову: нехорош на этот раз совет, который дал Ахитофел. И рассказывает почему. Этим советом защитил Давида, потом сообщил: быстренько уходи, иначе опомнятся, то тебя добьют. Вопрос не здесь. Нас интересует реакция человеческого «я». Смотрите, что дальше происходит. Вот в этой же главе, 23 стих. «И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, оседлал осла». Давайте я буду с интонацией читать. «И с знаками препинания». И увидел Ахитофел, что не исполнил совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего. Кошмар. А почему? Мое «я» посрамили. Я же сказал такой совет, они не захотели такого здравомыслия слышать. Все, умираю. Человек, сбившийся с пути разума, водворяется у мертвецов. Почему? Потому что царь кует, царьки стали. А тут-то не то-то было. Оказывается, мы возвращаемся так, на память, к месту, когда дьявол сказал: через меня вы будете царьками, царствовать будете. Я на уши открыл и слушает.
Ева, ваше «я» будет, как «я» Божие.
А ты договаривай до конца. Да не ваше «я» будет. Ваше «я» будет рабом.
А царствовать будет грех. Гордыня будет царствовать. Ну, то есть человеческое «я». С этой стороны, в смысле. Но вы царствовать не будете. Почему Павел говорит, если бы вы царствовали, мы бы сами поцарствовали. Но это седьмая церковь книги Откровения. Они царствуют, ни в чем не имеют недостатка. Это я, ты, мы, вы, они, да? А пятой церкви он говорит, ты носишь имя, будто жив. Ну, мертвы. Что это такое? Я. Мы просто теми с вами рассматривали, где только вот эти вопросы выходят, моментально смерть заходит. Слушай, Ахитофил, ты чего повесился?
Мой совет не приняли.
Послушай, если это советы, которые давал через тебя Бог, ну в таком случае они же не послушались же Бога, правда? А чего ты начинаешь дергаться? Что с тобою? Что это?
Я. Я думаю, в заключение мы еще Иону почитаем. И на сегодня достаточно, сверхдостаточно будет. Конечно, тема эта намного шире открылась, больше. Но я как посмотрел, думаю, ой-ой-ой. Целую неделю шла эта тема. Я думал, что у нас будет продолжение вот предыдущей темы, которая была. И уже стал рассматривать ее, и вдруг меня раз и повело сюда. Я думаю, ух ты, вот это да. Вот это да. Пророка Ионы читаем. Это вообще уникальное событие. Значит, теперь это пророк. Бог ему сказал в первой главе, плыви в Ниневию. А он взял билеты, взошел, ну, купил билеты, там за проезд, вернее, заплатил, и поплыл в обратное направление. Бог возвик шторм на море. Там такое творилось, что ой-ой-ой-ой-ой. А Иона быстренько раз и спрятался вниз, в самый трюм туда, вниз, где груз. А груз обычно всегда внизу ложат, загружают корабль для того, чтобы корабль не болтал. И тогда, когда внизу груз лежит, тогда корабль более устойчиво стоит на волнах. Ну, это закон кораблей, чтобы мы так это знали. Это простая вещь, простая математика. И вот они там вызывают каждый к своему Богу на этом корабле. Что побудило капитана этого корабля искать Иону? Это очень интересный момент, очень интересный. Наверное, может быть, слушайте, все тут на палубе, ну-ка давайте решаем. Ну, кричите все, а ну-ка почитайте, а кого нету? Ионы нету. А куда он мог спрятаться? Спуститься туда, в трюм, и среди этих мешков, среди этих бочек, что там, какой товар лежал, там отыскать. Ты спишь? Воззови к своему Богу. Кто ты? Он говорит, я чту Бога. Ну ладно, я прочитаю это место, чтобы нам было понятно, что там происходит. Пророк Ионы, первая глава, пятый стих. «Устрашились корабельщики, взывали каждый к своему Богу, стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он уже спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул». Интересно, кто ему сон дал? «И пришел к нему начальник корабля и сказал ему, что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». И сказали друг другу, пойдем, бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда. Дело в том, что это было такое время года, когда такого не должно быть. Шторм не должен был быть. Варианта нету. Это был тот период времени. И вдруг такая сенсация, значит, связана с кем-то на корабле. И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему, скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Раз на тебя жребий, ты должен знать. Каково твое занятие? Откуда идешь ты? Где твоя страна? Из какого ты народа? Он сказал им, я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу. И устрашились люди страхом великим, сказали ему,
«Для чего ты это сделал?»
Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали ему,
что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас?
Ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им, возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас. Ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря.
Подожди, пока тебя кинем, ты скажи, а что с тобой дальше будет? Ты же умрешь, погибнешь?
Ответ был бы, да.
Ты что, хочешь умереть? Из-за того, что ты хочешь умереть, нас теперь погубишь. А где так написано?
В последних главах вы это увидите. Сейчас мы это будем читать. Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они Господу, сказали, молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо ты, Господи, сделал что угодно тебе. И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. То есть тут же утихло. И устрашились эти люди Господа великим страхом, принесли Господу жертву, дали обеты. Ну и большой кит проглотил, там рыбина, и вот 3 дня он там находился. На что ты рассчитывал? Что, 3 дня взывал, и Бог молчал? Или 3 дня ждал смерти? Не касаемся этих вопросов. Ладно. И вот, наконец, он покаялся, и Бог говорит киту, выплюни его, извергни его, изверг. И после этого, там тоже отдельная тема, это уже, иди. И вот он пришел в Ниневию. Смотри, что дальше. Буду называть стихи. 3 глава, 4-5 стих. И начал Иона ходить по городу, столько, сколько можно пройти в один день. И проповедовал, говоря, 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого, и до царя дошло. Дело в том, что там немножко раньше написано, что это голод, город великий, на 3 дня ходьбы. Это 3 дня ходьбы, это очень интересная такая фраза. Ой, какая громадина этого города, 3 дня идти, это что, с одного конца на другой, что ли? В этой главе, 10 стих. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего». А что они сделали? Оделись во вретище, это одежда, от которой чешешься. В эту одежду были одеты люди от большого до малого, до младенцев и животные. Не пускали животных ни пить воды, ни кушать траву. И люди не ели, не пили. Сколько это дней продолжалось, не знаю, не могу ответить. Не вникал. Но если он мог за несколько дней пройти, но не все прошел, еще впереди было, кто его знает, может, дней 30. Через сколько-то дней Бог отвечает. «И пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». 4 глава начинается. И он сильно огорчился этим и был раздражен. Чем? Что они покаялись, и им нету воздаяния. И молился он Господу и сказал, «О, Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и бежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, сожалеющий о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». А почему ты хочешь умереть?
«А потому что ты им дал покаяние». А я рассчитывал, что они погибнут.
Ну так или как? Смерть? Я. Смотрите, я что делаю с человеком? Царь. Мы касаемся вопроса. Вот 70 человек, 30 из них, 35 ушли. Ихнее я не вместила слова Божьи. Они внутри царьки.
А помазание с ними. А вот пророк... Помазание с ним.
Царек, проверяем себя. Давай, каждый себя.
И сказал Господь, 4 стих, неужели это огорчило тебя так сильно?
Дальше. И вышел Иона из города и сел с восточной стороны у города и сделал себе там кущу, шалаш. И сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. Я не вижу того, что Иона ожидал окончательной милости. Я что-то вижу, что он ожидал. А вдруг все-таки Бог порешит их. 6. «И произрастил Господь Бог растение, оно поднялось над Ионою, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его». От какого огорчения? Смотрите, на что огорчается. Как быстро можно человеческому «я» угодить. Вот видишь, вот даже Бог произрастил растение надо мною, чтобы я смотрел и ждал, чтобы они до конца покаялись, или чтобы воздаяние было городу. И огорчение исчезло сразу. Знаете, что делается? Какие продажные все-таки наши человеческие сердца. Какие продажные за мелочь? Продаем и предаем. Иона весьма обрадовался этому растению. Получается, и успокоился. Уже умирать хочешь или не хочешь? Ну, давайте рассуждать. А зачем умирать? Вот видишь, Бог благословил, вот видишь, тень над головой. А зачем умирать? Ну, можно подождать, что будет дальше с городом. Ну, рассуждайте сами, порассуждайте этому. И устроил Бог так, что на другой день при проявлении зари червь поточил растение, оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы так, что он изнемог и просил себе смерти, и сказал: «Лучше мне умереть, нежели жить». А опять огорчение. Ладно. И сказал Бог Ионе: «Неужели так сильно огорчился ты за растение?» Знаешь, за мелость, знаешь, какая натура человеческая продажная. Сейчас за растение готов умереть. Он сказал, очень огорчился даже до смерти. Ты за растение, пророк Господен. Мы не против него, пожалуйста, против себя. Но люди настроения. Сегодня в церквах люди настроения. Сегодня в христианских семьях люди настроения. На языках. Только так разговор идет на них. Царьки, своего я, погоду создаем. Ужас. Мне приходилось видеть, когда в прадедах, прадеды это не обязательно мужчины, это бабушки и дедушки, понимаете? Человеческая гордыня, человеческое я. Теперь их не дети. Человеческая гордыня, человеческое я. Теперь у этих детей свои семьи, дети. Ой, это вообще человеческое я. Да нет, это уже до небес я. И вот такое наводняется в церквах, в семьях. Новые семьи создаются. Думаем, хорошо думаем. Тогда сказал Господь, ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, и которого не растил, которое в одну ночь выросло, в одну же ночь пропало. До смерти ты готов. Что тобой движет? Кто тебя ослепил? Почему в таком поврежденном уме? Почему такой твой путь? Почему ты пошел против Творца? Эти слова надо взять у Иова, одолжить. Ты, говорит, учишь Содержителя, обличаешь Творца? Ты, Иов, что ты делаешь? Ты не спровергаешь Божий суд, обвиняешь Бога, чтобы оправдать себя. Посмотрите, Адам это делал. Суламита это делала. Давид это делал. Иона. Теперь мы с вами. Что ни шаг, мы этим занимаемся. Но это не популярные темы, об этом молчат и не говорят. Но зато посажили на небесах. Что вы говорите? Надо такие, чтобы аллилуйя, всех качало, ветра нету. Нет, вот такие надо темы. Правда, Божия. Я, говорит, положил перед тобой жизнь и смерть. Ну-ка, Иона, что ты выбрал? Давид, что ты выбирал? Семей, что ты выбирал? Адам, Ева, что вы выбирали? Суламита, что ты выбрала? Что мы с вами выбираем? Заново. Тогда сказал Господь, ты сожалеешь о растении, это 10 стих, над которым ты не трудился, которого не растил, которая в одну ночь выросла и в одну же ночь пропала. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек? По тем временам 120 тысяч человек, город, это колоссально. Не умеющих отличать правой руки от левой и множество скота. Это очень интересная такая фраза, знаете, о чем говорящая? Ну, скот для жертвоприношения, а не умеющих отличать правую руку от левой, минутку, знаете, на что напоминает? Что там было столько детей, не умеющих отличать левую руку от правой или наоборот. Ну, что-то так. Если это так, тогда там людей больше, чем детей. Если он говорит, что это люди, которые не могли различать левую от правой, подождите, они хорошо различили, что, оказывается, у них дела злые, и они теперь каются, они отличили. Это не об этом говорится. К чему мы с вами приходим? Если Божья любовь нас царствует, то слава Богу. А если наша человеческая, о, проблема, теперь каждый рассматривай. Взаимоотношения в домах, в семьях, в церквах. Между друг другом. Вот это показывает, где наши ценности закопаны. Закопаны, вернее, по-русски так. Что делать? Немедленно на покаяние к Богу. Господи, мы на земле живых. Жизни наши не прервались ни готовности. Ты даешь нам такие темы, такие вопросы. Слово Твое проникает до глубины, до разделения души и духа, судит помышления, намерения наши. И Ты показываешь нам, Ты глаза глазной мазью мажешь, чтобы мы увидели, захотели бы. Слава Богу, у него тупиков нету. Приходящего к себе он не изгоняет вон. Он говорит в Священном Писании, интересно, признай только свою вину. Согласись. Начнешь признавать, раскапывать, пойдет движение дальше. Слава нашему Господу. Склоняем сердца, колени. Будем молиться. Господу слава. Аминь. Молимся. Господи Боже, с большой-большой благодарностью пред Твоим лицом. Вот еще один день пришел к своему закату. Но самое главное не здесь. Самое главное в том, что Ты открываешь ей Слово Твое, и да вселяется оно обильно, со всякой премудростью в нашу внутренность. Слово Твое действительно меч обоюдо острый, проникающий до разделения души и духа, составов и мозгов, судящий или раскрывающий в свете лица Твоего помышления, намерения сердечные. Боже, это вообще чудесно, что мы не сокрыты от Тебя, потому что Ты знаешь, что мы, как мы, чего, зачем, почему, от чего, откуда начало, что, до чего дошли. Боже, благодарна, что это не тупики. Почему? Если даже наши человеческие тупики, это понятно. Но самое главное, что выход из тупиков – это Ты. Ты даешь совет, как выйти. Как выйти. Даже когда с Каином Ты говорил, грех у порога сердца, а Ты господствуй над ним. Как господствовать, когда человек в этом состоянии? Оказывается, Бог дает силу господствовать. Ты господствуй над ним, но ты признай, что ты лицо опускаешь, потому что ценности твои совершенно другие. Найди причину, почему у тебя это случилось. Смири свое «я», вообще отрекись от него, чтобы оно не противоречило воле Божьей, иначе беда ждет. Суламита – то же самое. Давид – то же самое. Семей – то же самое. Иона – то же самое. Сегодня – то же самое для каждого из нас. Мы благодарны Тебе за это благословение, чтобы увидеть, назвать вещи своими именами, признать, что зачем, от чего и почему. Слава Тебе, что нет у Тебя тупиков. Слава Тебе, что за преступников сделался ходатаем. Оказывается, Твое ходатайство только тогда, когда мы признаем, что мы преступники. Потому что за праведников чего ходатайствовать? За святых чего ходатайствовать? А те, которые хотят освящаться, те, которые хотят творить правду. Ну да, вот за таких, за нас ты и ходатайствуешь. Это большое благословение, это чудо. И мы признаем себя. Боже, насколько Твоя любовь может царствовать в нас? Ты показал сегодня ряд вопросов. Мы благодарны Тебе за это благословение. Боже, царство Твоей любви. Это не иначе, как мы будем в почтительности опережать Тебя. Ну, позволь так сказать. Ну, Ты так сам сказал, что в почтительности друга будете опережать. Еще ты не успеешь сказать слово, а мы уже к тебе. Ну, позволь так сказать. Вот ты только приближаешься, а внутренность нам уже открывает через помазание Духа Святого. Выходите навстречу к Нему. И вот они вышли и стали поправлять светильники. Кто-то вовремя, а кто-то слишком поздно. Потому что запасов не было. Боже, мы благодарны Тебе. Ты предупреждаешь нас, напоминаешь, заостряешь внимание. Ты производишь нас действия. Ты руководишь нас советом Твоим. Когда действительно мы подчиняемся, позволь такое слово сказать, покоряемся, как сказать? Да, покорность, да, в принципе, покоряемся. Когда покоряемся воле Твоей и Твоему провидению, и Твоему руководству, тогда действительно же благо, тогда же благословение, Боже. Боже. А Ты сказал, не обращайте внимания на тех, кто поносит вас, кто клевещет, кто оскорбляет, кто бьет в лицо. Не смотрите даже, не слушайте на это. Самое главное, что ваши взаимоотношения с Богом Отцом, вот это, через Иисуса Христа, вот это главное. Как некогда Ты сказал в одни плоти, это сын или дочь, какая разница, были мертвы, ожили, пропадали, нашлись. Это главное. А ваше мнение, либо вы его поменяете, либо вы не сможете зайти в родительский дом вечности, если не поменяете вашего мнения. Если бы каждый смотрел за собой. Боже, мы благодарны Тебе. Ты сегодня показывал нам, чтобы каждый из нас смотрел за собою. А смотря за собой, рассказывал Тебе, Боже, вот я усмотрел себе, я усмотрел о себе вот эти вопросы. Боже, каких-то вопросов ничего не получилось до сих пор. Он сказал, получится. Может, Ты не напрасно послал Сына Своего. Ты сказал, получится. Потому что на подвиг души своей Господь смотрит, Иисус Христос, с довольством, и воля Отца исполняется благоуспешно. Значит, получится. Ты сказал, если пребудете во мне, и слова мои у вас, то у вас получится. А если не пребывает, найдите причину, почему. Если будете слушаться голоса, то вы будете исполнять, потому что вы любите. А если недолюбливаете, значит, потому не слушаете, не исполняете. Приводите вашу жизнь в порядок. Мы благодарны. Опять-таки, у тебя тупиков нету. Это большое благословение. Выход из любого сложившегося обстоятельства, ситуации. Боже, это вообще большущее чудо. Большое благословение. Да, за это ты заплатил цену голгофских страданий, ломимое святое тело, которое было обезображено почти всякого лика человеческого. Пролитая святая кровь. Это вообще чудесно. Боже, и потому мы будем направлять руль нашего тела, нашего естества, язык. Ты сказал, жизнь и смерть во власти языка. Ты сказал, спасение близко при устах твоих. Оно рядом. Вот оно рядом. Там, где смерть, там рядом жизнь. Рядом. Это большое благословение. Дерево жизни было рядом. Медный змей был рядом. Распятый наш Господь Иисус Христос всегда распятый рядом. И потому мы благодарны Тебе за это благословение. А потому будем подниматься, будем вставать. Ты сказал, вставай, не бойся, иди, зовет тебя. Ослабевает юноши, молодые люди падают, надеющиеся на Господа обновятся в силе своей. Поднимут крылья, как орлы, пойдут и не устанут, потекут и не утомятся. Все могу, укрепляющее меня Иисусе Христе. Ты за это заплатил великую цену голгофских страданий. Боже, это большое благословение, величайшее чудо. А потому Павел в свое время сказал, все смогу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Все смогу. Потому что Ты сказал, Господь, без Тебя не можем сделать ничего. А с Тобою обязательно сделается все. А если не делается, значит, оказались мы без Тебя. Вот в этом-то и вся сущность. И все равно у Тебя есть выход. Называй вещи своими именами, признай, почему, что, зачем, и ты даешь совет. Ты сказал, советую тебе купить у меня, советую. Через пять мудрых советую, через Духа Святого, через помазание советую, через Слово Мое советую, через Мое утешение советую. Силою Божьей, соблюдаемой к спасению, советую. И ты руководишь советом твоим. Как это чудесно, когда мы принимаем твой совет. Тогда выход из любого обстоятельства, ситуации. Боже, веди нас дальше, сохрани в руке своей. Помоги нам очищаться, освящаться. Благослови нас, наследие Твое. Те, которые находятся на интернетных полях, Боже, в разных уголках земного шара, в разных странах, континентах, в разных часовых поясах. Те, которые получат это известие и будут ликовать и торжествовать, потому что это ответы Твои на вопросы жизни.
Это не тупики, это выходы, это советы, это рекомендации, это лекарства. Это главврач, который излечает, излечивает. Как правильно сказать, Боже? Да, ты сказал, признайте себя, и будет лечение дано. Это чудесно. Хирургия будет, обрезка будет, очищение будет. Окопаешь, унавозишь. Да, да. Ты дал возможность быть общником сока и корня виноградной лозы. И твой сад будет цвести. Ты сказал, лисенят надо ловить, чтобы они не портили виноградник, корни. Притворство, лукавство, хитрость, изворотливость. Ты сказал, что пред свет лица твоего шли и называли вещи своими именами, не прятались, не оправдывались, не защищались. Здесь победа, здесь благословение. Признай только свою вину. И ты говоришь, и возвратитесь, дети, отступники. Хотя вы отступники, но вы же дети. Дети, да, но вы же отступили. Но все равно это не тупик, это только выход. Да, и ты говоришь, я сочетался с вами. Потому, говорю вам, сочетался, не сочетаюсь, не будущее время. Не сочитываюсь теперь. Сочетался прошедшее, совершившееся величайшее действие. Господи, большая благодарность. Храни нас в руке своей. И избавь до конца от коварства коварных, от этих злых замыслов. Боже, совершай свое славное, чудное действие. Прославляй твое святое имя. Боже, благослови тех, которые еще будут приходить для славы имени твоего святого, которые будут принимать слово твое, которые будут благословением твоим. Боже, чтобы посещали и передавали Твое благословение в других собраниях, в славе имени Твоего святого. Чтобы были благословением Твоим дальше. И сами будем возрастать. При действии каждого члена свою меру будем получать прощение для созидания самих себя в любви. Ты сказал эти законы. Это созидание внутренности. Это возрастание внутреннего человека. Это получение обновления, нового помазания. Это умощение свежим елеем. Это не оскудевание елея на голове. Это убеление одежд. Они пришли от великой скорби и убелили одежды своей кровью Агнца. Да, это именно так. Боже, сохрани нас дальше. Прославь Твое святое, чудное, славное имя. А мы благодарны за это благословение и за этот день, который Ты подарил. В принципе, это праздник. И служение, и жертвоприношение, и праздник. В принципе, это всегда. Потому что ты сказал, все скиния Бога с человеком, не бойся, малое стадо. Рувь на поле Вауза. Церковь, которая поет. Что поет? Все скиния Бога с человеками. Да, будем петь дальше во имя Твое. Прославляя имя Твое святое. И будем направлять рулем корабли внутренности нашей. А Ты есть, ну, как сказать, начальник корабля. Боже. А раз Ты владеешь внутренности нашей, то волны не зальют. Как бы ни бесновалось море, и ты приведешь желаемую пристань. Были моменты, когда ты утихомиривал шторм на море. А был момент, просто ты привел в желаемую пристань. Оно там бесновалось, это море. А тебе какая разница? Главное, пристань привел. Да, хотели тебе ученики принять в лодку. Раз и лодка пристала к тому берегу, куда плыла. Вот это да. И усмирять незачем. Что там будет делать море? Это оно пусть решает свои вопросы. Если надо, ты его усмиришь. Но чтобы закончить плавание, даже не надо было усмирять это море. Боже, мы благодарны за это благословение. Руководи дальше советом Твоим. Прими от нас благодарность. Сохрани от коварства коварных. До конца соверши свое славное дело избавления. Приводи наследие свое, кого еще будешь приводить дальше. Прими от нас благодарность и прославься наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.